Пролог. Черное небо провисло, как клеенка с водой. Туча напоминала поливальную машину. Фиолетовые вспышки молний исполосовали небо. Если бы не близкое знакомство доктора Анри Бертье с президентом Французской Республики и не поздний звонок господина Жака Ширака своему коллеге, президенту Беларуси Александру Лукашенко, частный самолет французского телевизионного канала TFC никогда не смог бы приземлиться в национальном аэропорту Минска. Но шасси выпущены, словно когти у кошки, колеса мягко коснулись бетона, и 12-местный комфортный джет побежал по почти пустынному взлетному полю, где в рассыпную стояли самолеты с темно-серыми крестами на фюзеляжах. «Похоже, Люфтваффе опять базируется в Минском аэропорту», пошутил брюнет с типичным для француза крючковатым носом. Стюарт Шарль, опоясанный ремнем безопасности, нервно поправил свой красный галстук бабочку и пояснил. «Господин Бертье, это самолеты Белавия с цветком василек, эмблемой белорусской авиакомпании». «А почему темно-серого цвета?» «Кризис. Не хватает синей краски, дорогой Анри», – рассмеялся сидящий напротив доктора Бертье высокий мужчина, после чего с линцой потянулся, встал и стукнулся головой о верхнюю багажную полку. «У-у-у, по делам мне! Или, как говорят русские, не буди лихо, пока оно тихо!» Мелкий дождь не прекращался. Пассажиры джета явно нервничали и хохмили, подбадривая друг друга перед поездкой в Полесский радиационный экологический заповедник. Группа французского телевидения получила разрешение не только на посещение, но и на съемку фильма о животном мире закрытой и таинственной чернобыльской зоны. И предвкушение опасного путешествия пьянило, как шипучка из подвалов мадам Клико. Белоруссия встречала французских телевизионщиков с уважением и вниманием, подобно членам правительственной делегации. Улыбчивый пограничник поднялся в салон джета, проверил и проштамповал паспорта. У самолета застыли микроавтобус «Мерседес» и вытянувшийся в струнку, как солдат почетного караула, доктор наук, зоопсихолог Федор Юркевич. Доктор Бертье первым сбежал с трапа, обнялся с белорусским ученым и возбужденно заговорил по-русски, слегка картавя. «Федор, как я рад тебя видеть! Мы ждали этого дня 10 лет! Свершилось!» Руководитель группы и переводчик доктор Анри Бертье, его помощница доктор Надежда Сушкевич, компьютерный гений доктор Ву и операторская группа, состоящая из настоящих прожженных телевизионщиков, одетых в видавшую виды летнюю форму солдат французского легиона, Мишеля Дризе, Александра Капниста и Поля Ваньковича, расселись по местам. Прибывший багаж молниеносно перегрузили в микроавтобус, и уже через 10 минут прилетевшие покинули территорию взлетного поля, так и не побывав внутри здания Минского аэропорта. У шлагбаума офицер пограничной службы, молоденький летеха, отдал французам честь и даже попытался натужно улыбнуться. Белорусская земля радовала гостей желтыми и фиолетовыми полями цветущего люпина, поздними трелями июньского соловья и нежно-зелеными березовыми рощами вдоль дороги по маршруту Минск-Хойники. Французы еще не пришли в себя, и Федор Юркевич решил взять их в оборот. «Как устроились ребята? Всем удобно. Едем прямо в Хойники. Расстояние 330 километров. Время в пути 5 часов. Сейчас 13:00 по местному времени. Через пару часов сделаем привал в лесочке недалеко от Бобруйска. Поснедаем, как говорят белорусы, ушицы из щучек утреннего улова, А кто рыбку не уважает, тому мочанку с ребрышками и драниками предложат. Так что еще засветло прибудем на место. Там для вас забронировали целый этаж в гостинице «Журавинка». Хорошая гостиница, не хуже ваших клоповников на Монмартре. Переводил на французский язык почти дословно вводную речь Федора доктор Бертье, опустив, правда, его замечания насчет кровососущих в парижских отелях. Гости воспрянули духом. «Федор», — обратилась моя помощница Надежда к доктору Юркевичу, «хочу заметить, что на Западе доктор — это вежливая форма обращения к любому ученому, а не только к врачу. Лету от Парижа до Минска всего ничего, да и условия у нас были шикарные. Так что все сэкономленные силы, помноженные на любопытство, мы намереваемся обрушить на вас. Расскажите нам о Полесском заповеднике, Чернобыльской зоне, обо всем том, что мы должны знать прежде, чем попадем в эту радиационную паутину человеческой боли». Федор Юркевич, автор уникальной книги по зоопсихологии волков, и доктор Анри Бертье, известный невролог, познакомились на Всемирной научной конференции в Париже в середине 90-х. В то время одно упоминание Чернобыльской зоны вызывало у европейцев первобытный ужас. Но когда небольшого роста и совсем не героической наружности, с давно небритой щетиной на лице, рано облысевший человек лет 50 выступил с докладом об опыте сохранения экосистемы на примере Полесского радиационно-экологического заповедника, весь зал аплодировал белорусскому ученому стоя. Анри Бертье пригласил Федора Юркевича к себе в Ниццу. Именно там, на Лазурном берегу, на вилле Вера, где находилась неврологическая клиника для безнадежных больных, и возник этот безумный план совместного эксперимента и поездки в заповедник. Федор снял бейсболку, взлохматил остатки растительности на черепе, достал из своей сумки 3 альбома и протянул французам. «Родные мои, в этих альбомах фотографии обитателей и истинных хозяев нашего чернобыльского рая. Полюбуйтесь на этих красавцев оленей, зубров, медведей, рысей, черных аистов, орланов, диких лошадей Пржевальского. Разве они не прекрасны?» Телевизионщики оживились. Все эти животные наконец-то обрели свой дом, откуда ужас перед радиационным облучением и смертью выгнал самых страшных, все и вся пожирающих и разрушающих существ на Земле, нас с вами. Мерседес плавно скользил по асфальту, тихо и бесшумно. За окном ванговские поля, киношники с альбомами в руках, где каждой твари по паре, Ноев ковчег. А Федор тем временем продолжал. Итак, немного истории. 26 апреля 1986 года в 1:23 произошел аварийный взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Взрыв был такой чудовищной силы, что разрушил толстые стены из бетона, и в атмосферу было выброшено колоссальное количество радиоактивных веществ. В блоке начался пожар. Первыми в этот ад спустились пожарные расчеты. Они не знали, что погибнут. Вечная слава и память этим ребятам пожарным, спасшим всех нас. Пламя было потушено, но начались мощнейшие выбросы радиоактивных веществ. Шквальные порывы ветра рвали, гнали и разбрасывали радиоактивные облака по всей Европе, где смерть выпадала пылью и проливным дождем на цветущие сады, сохнущее белье, играющих детей, участников велогонки мира, людей на первомайских демонстрациях, крестьян, работающих в поле, и коров, жующих отравленную траву. Для нейтрализации 4-го энергоблока был сооружен саркофаг, на строительство которого затратили более 300 000 тонн бетона и большое количество свинца. За 2 года свыше 500 000 человек приняли участие в ликвидации аварии и ее последствий. Сейчас их называют ликвидаторами. Большинство из них болеют, многие умерли, но никто не считал и не считает себя героем, потому что нас в Советском Союзе с детства учили Родину защищать. Сотни тысяч людей вынуждены были навсегда покинуть свои жилища, простившись с землей и могилами предков. Больше всего досталось моей родной Беларуси. На территории Гомельской области выпало 70% радиоактивных осадков. В радиусе 30 километров от Чернобыльской станции непригодная для жизни людей территория, зараженная на 1000 лет почвой, с сотнями оставшихся без хозяев брошенных деревень, куда тут же потоком хлынули тысячи мародеров со всей страны, была огорожена колючей проволокой и стала строго охраняемой зоной. Отныне и до веку, как бессменные постовые, застыли на границе с этой землей столбы с табличками, на которых красным по белому, словно кровью по снегу начертано: «Внимание! Радиационная опасность! Вход и въезд запрещен!» А ядовито-желтый треугольник с изображением вентилятора или знак радиационной опасности знает сейчас в Беларуси любой малый ребенок. Звезда полыни – символ апокалипсиса. В альбомах есть и знаменитое фото, развороченный взрывом 4-й энергоблок, автобусы с эвакуирующимися жителями Припяти, колесо обозрения в парке культуры и отдыха, который должен был открыться в городе энергетиков на майские праздники 1986 года. Обнявшиеся молодые ребята и девушки на берегу реки Припять, любующиеся на фантастически красивое зарево пожара на атомной станции, пионерская вожатая, что привела пионеров на мост посмотреть, как работают их отцы после пожара на станции. «Смотрите, смотрите!» Подавленные французы молча листали страницы истории. Сколько боли сочилось с этих фотографий. У любого человека сердце сжималось тисками. По лицу Надежды беззвучно катились слезы, а операторы сразу стали заниматься своей работой. Снимать дорогу, реакцию соседей по микроавтобусу на чернобыльскую быль, Федора с его словно уставившимися в одну точку глазами и сами фотографии. Профессионалы. Спасительная рутинная работа, что может вытащить из любого стресса и горя, хвала тебе. Главное не выть, а что-то постоянно делать. Федор замолчал, достал из своей винтажной, потертой на сгибах и швах сумки термос и повернулся к остальным пассажирам. Предлагаем на этой пафосной ноте сделать короткий антракт и испить сбитня, приготовленного моей матушкой специально для вас. По салону автобуса потек травянистый медовый пряный аромат. Путники, держа в ладонях пластиковые кружки, жадно вдыхали запах, отхлебывая маленькими глотками горячее янтарного цвета варево. «Федя, объясни, что это за чудодейственный напиток?» – поинтересовался доктор Бертье, прикрывая глаза и урча от блаженства, как мартовский кот на солнце. С каждым глотком волшебного нектара шестеренки в черепушке крутились все быстрее, а краски мира становились ярче и теплее. Французы были взяты в полон. «Андрей!» — обратился к другу на русский манер Федор. «Объясни своим коллегам, что еще одна кружечка сбитня — и мы не только начнем целовать и любить друг друга, но и, подобно ракете, взлетим на Луну. Матушка моя готовит этот напиток из шипучего меда и трав, что ей передает Матвей Остапыч аккурат из тех мест, куда мы едем. Ты хочешь сказать, что этот напиток сварен из растений и меда Чернобыльской зоны?» прошептал Анри, с ужасом обозрев пустое дно своей кружки. Доктор приуныл. «Именно это я и сказал. недалеко от контрольно-пропускного пункта Бабчин, есть потрясающая экспериментальная пасека. Мед оттуда в небольших дозах обладает сильнейшими целебными свойствами. Как в гомеопатии, где вещества в микродозах являются лекарствами, а в макро – ядами. Французы, не обращая внимания на шепчущихся, радостно галдели и протягивали чашки за добавкой. Надежда закрыла рот ладошкой, чтобы не прыснуть от смеха, глядя на вытянувшуюся физиономию и выпученные глаза доктора Бертье, который, сделав несколько глубоких вдохов и успокоившись, объяснил кинооператорам, что больше одного стакана сбитня с непривычки пить не рекомендуется. Это хоть и не абсент, но всем предстоит завтра трудный поход. Фёдор, пошалив, невозмутимо продолжил свою привычную лекцию о Полесском заповеднике. «Хорошо, надеюсь, все восстановили силы, получили удовольствие и готовы слушать меня дальше». Как с привычной профессорской кафедры вещал доктор Юркевич, пряча свой огромный термос от греха подальше в сумку. 30-километровая чернобыльская зона отчуждения находилась на территории двух советских республик – Украинской и Белорусской ССР. В июле 1988 года Беларусь в своей части организовала Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Вот так, через 5 лет после аварии, уже существовали две совершенно разные структуры, подчиненные правительствам независимых государств. Украинская зона отчуждения и белорусский Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. И что интересно, в зоне отчуждения природа и животные отчуждены, восстанавливаются не шибко, хиреют, а в заповеднике флора и фауна заповедные, пышные. Все в этом мире буквально. Как назовешь, так и будет. Радиационный заповедник обосновался в 3 районах Гомельской области – Брагинском, Норовлянском и Хоникском. Жители 97 весок были выселены за пределы этой территории. Ежедневно заботятся о заповедной зоне около 700 человек. Охранники, егеря, лесники, научные работники, сотрудники МЧС. Приезжают на практику студенты-биологи, ученые, журналисты, фотографы из различных стран. 20 лет флора и фауна жизнедействуют здесь без вмешательства человека. В заповеднике больше 1250 видов растений. Из них одни только заросли исчезнувшего повсеместно водяного ореха чего стоят. Остапыч обязательно вас туда поведет снимать диких кабанов. Уж очень они любят там пастись. Радиация и страх перед ней лучше любой охраны защищает заповедник от браконьеров. Попасть туда можно только по специальному пропуску, который, ой, как трудно получить. Надежда отвернулась к окну и, как будто вынырнув на поверхность из своих мыслей, проговорила. «Фёдор Стратоныч, я ведь родом из этих мест и прекрасно знаю, что и самосёлы есть заповедники, и мальчишки-сталкеры захаживают за хабаром». Белорусский учёный лукаво улыбнулся и неожиданно хлопнул в ладоши. «Давайте все вопросы, дорогие мои, вы зададите своему проводнику, Матвею Остаповичу. Завтра он вас будет ждать на КПП «Бабчин». А мое дело – рассказать вам общеизвестные вещи и доставить в администрацию заповедника, что находится по улице Валентины Терешковой в городе Хойники, да разместить вас в гостинице «Журавинка». Фёдор замолк, посмотрел внимательно в окно и, повернувшись к водителю, неожиданно пробасил: «Василий, у той нарядной хатынки сворачивай налево и по проселку пыли до берега Березины. Пора снедать!» «Березина! Березина!» – радостно зашумели французы, похлопывая друг друга. Широко и вольно среди лугов и синего неба раскинулась река, полноводная голубая каханочка. Спустя 10 минут микроавтобус остановился на пологом берегу. Деревянный стол, лавки, костерок с котелком. Гости попрыгали на траву и начали шумно и жадно вдыхать воздух, напоенный свежестью реки, ароматами скошенных трав, горьковатым дымом костра и сногсшибающим запахом царской ухи.
«Великолепно!»
Александр Капнис, щуплый, сероглазый, похожий больше на озорного мальчишку, чем на одного из известнейших военных журналистов, бейсболки козырьком назад, подружески начал тузить Мишеля Дризе и тащить того к реке с нескрываемым намерением столкнуть в воду. «Ну что, французишка, это историческое место, Березина! Здесь мой пра-пра и так далее дедушка Василий Капнист, русский офицер, полковник Миргородского полка, герой войны 1812 года, чей портрет висит в Эрмитаже, потопил несметное число французских солдат и, как гласит семейное предание, чуть не взял в плен самого Наполеона Буонапарта. Тут русские всегда мочат французов», – кричал месье Капнис на прекрасном русском языке. Мишель Дризе, среднего роста, коренастый, лет 40, явно неробкого десятка, коллега Александра по военным походам, растерялся, начал пятиться назад, споткнулся о корягу и со всей дури плюхнулся в воду. Правнук продолжил дело своего прадеда. Водитель микроавтобуса Василий среагировал молниеносно, бросился в воду и помог выбраться гостю. Пока Мишель переодевался, путники растянулись на лавках у стола, покрытого настоящим льняным белоснежным рушником с вышитыми красными нитками-ромбами, берегинями, голубями и медведями. «Вить-вить, фьють-фьють!» – раздалось совсем рядом. «Да замолчите же вы! Это соловьи поют!» – тихо сказал Анри. Шепот порой громче любого окрика людей заставляет замолкнуть. Не слышал их с археологического похода в 84-м. Поздний соловей старый, поет с хрипотцой, с горечью, мастер. Моя бабушка говорила, что соловьи поют только до Троицы, пока береза косы не закрутит. «Ку-ку, ку-ку!» – начала аккомпанировать соловью кукушка. Надежда с ужасом прижала руки к груди, считая – раз, два, три. И с каждым счетом морщинок на ее лице становилось меньше, а веселых рыжих искорок в янтарных глазах больше. Вечерело. Дым от костра туманом стелился вдоль реки. Облака, как декорации из букалической идиллии, паслись на небе. Повар в уху вылил стакан водки, снял котел с костра и поставил его на пень рядом с общим столом, где уже красовались лук-порей, гора петрушки и укропа, огурчики зеленые пупырчатые, да красавец-каравай, разодранный на крупные ломти. По-другому горячий хлеб порезать нельзя, разве что ломать. Если бы не французы, то хозяева так и сделали бы, потому что ломать оно всегда вкуснее. Помечтаем. Рука смачно отламывает хрустящую корочку, чувствует тепло и радость земли. Аромат хлеба дурманит. Увертюра к симфонической поэме «Царская уха». Но стоп, гости-то из Европы. Вот хозяева и постеснялись. Повар румяный дядька лет 50 в колпаке и фартуке, большой деревянной ложкой неспешно помешал уху в котле и медленно начал разливать это божественное варево по деревянным мискам, добавив для вкуса, как это делают все настоящие рыбаки, уголек из костра. Недаром Иван Тургенев на знаменитых обедах пяти освистанных угощал своих французских товарищей именно царской ухой. «Родной, не томи, — застонал Федор Юркевич, первым загробастав в миску сухой. Это был очень невоспитанный жест в первую очередь по отношению к гостям, а если среди них дамы, тем более. «Сейчас захлебнусь собственной слюной. Ребята, извините, я первый, смотрите на меня. Вы ведь не умеете есть деревянными ложками, да еще варево только с костра. Вначале вдыхаете аромат ухи, потом зачерпываете ее ложкой и по чуть-чуть насыпаете в рот, смакуя каждый кусочек. Кому несподручно, скажите, дадут металлические ложки. Но я не рекомендую, вкус еды станет совсем другой». Что тут началось со столом? Смех, чавканье, крики, глаза горят, пот со лба течет. Одним словом, пир. Уф, а почему повар водку в уху вылил? Кто знает, нереально вкусная пьяная уха. Закончив есть и облизав ложку, спросил доктор Ву. Да потому что это царская уха. Рыба-то речная, вот водку и подливает, чтобы отбить запах тины, неожиданно ответил Поль Ванькович. Моя бабушка именно так и стряпала уху, и он протянул повару свою миску за добавкой. Хоть мисочка и похожа размером на деревянное корытце, но я бы съел еще, уважаемый. В парижском ресторане ни за какие деньги такое блюдо не попробуешь. Разве что марсельская уха буабес, но это совсем не то. Когда еще придется в следующий раз попасть в давно утраченный гастрономический рай? Что самое главное и трудное в приготовлении царской ушицы? Положив ложку и переведя дух, выпытывала Надежда у повара. «Самое сложное...» Это найти старого петуха, из которого варится бульон для ухи, смеясь, ответил кок. Французы острили, рассыпались в комплиментах в адрес повара, красоты природы и белорусских женщин. Все наелись, расслабились, успокоились. На столе появился самовар с липовым чаем для неспешного разговора. Пока мы не вошли в зону эксперимента и не достигли Полесского радиационного заповедника, основные характеристики нашего сознания не искажены, обратился к сидящим за столом доктор Бертье. Поэтому я хочу попросить доктора Ву и его любимое детище нейрогенный компьютер, известный нам под именем НЭТ, создать на базе цифровой платформы нашего эксперимента отдельный журнал, куда участники экспедиции будут записывать, что они видели, чувствовали, слышали, о чем думали. Что им снилось, какую информацию считывали в общедоступном интернете и многие другие мелочи, что окружает нас и которым мы не придаем ни малейшего значения. Но работая в столь опасной зоне, где авария исказила время и пространство, такая мелочь, замеченная одним из нас, может спасти жизнь другому. Доступ к журналу будут иметь все участники эксперимента и смогут, что крайне важно, обмениваться мнениями в комментариях к постам. Кроме того, оставшиеся во французской клинике другие участники эксперимента, я имею в виду свою жену Веронику, также будут с нами. Таким образом, мы получим наиболее полную картину происходящего. «Отличная идея, Андрей! Ты просто читаешь мои мысли», — сказал доктор Юркевич, внимательно слушая перевод Надежды. Доктор Ву задрал голову и, казалось, никого не слышал, пытаясь разыскать в кроне дерева серенькую птичку с дотошностью бухгалтера, отсчитывающую мелочь. «Ку-ку! Ку-ку! Я насчитал 180!» Так что на каждого участника нашей безумной экспедиции, включая доктора Юркевича, Веронику и Нета, приходится по 20 лет предстоящей жизни. Отличная перспектива. Включился в разговор доктор Ву. Я бы поставил еще такой небольшой фильтрик, позволяющий любому во Вселенной существу с вибрациями ментально-эмоционального поля, сходными с нашими, участвовать в обсуждении постов. Не надо аплодисментов. Идея принадлежит не мне, а Нету, который считает, что это безопасный способ расширить границы эксперимента, пошутил доктор Ву, внимательно всматриваясь в удлиняющиеся, как на полотнах Модильяни, лица своих удивленных товарищей. «Не понимаю, зачем заниматься лишней писаниной? Операторы и так снимут все происходящее с трех точек», воскликнула слегка раздраженно доктор Сушкевич. Поль Ванькович вытер полотенцем лоб и шею, налил себе чашку отвара и перебил Надежду. «Извините, мадемуазель Надин, я хочу рассказать забавный случай. Гулял я как-то со своей супругой по одному из жилых кварталов Парижа. И вдруг вижу, как по карнизу четвертого этажа идет огромный бело-серый мейн-кун, точь-в-точь, как мой оставшийся дома котяра Фипс. Степенно так ступает лапами и шевелит кисточками ушей, и я обомлел». Покрылся холодным потом, с тревогой следя за каждым шагом кота, пока тот благополучно не добрался до открытого окна и не скрылся за шторой. В это время моя жена, устав дергать меня за рукав куртки, начала истерично хохотать. Никогда не думала, что вид голой женщины в окне приведет моего мужа, военного оператора, в такой экстаз. Оказывается, двумя этажами ниже в огромном французском окне стояла абсолютно обнаженная женщина и пила вино из бокала. И если бы не хохот и слова моей благоверной, я бы никогда не увидел эту голую тетку. Так что каждый человек видит мир по-своему, а оператор тоже человек. Ведь снимает не камера, а глаза, сердце и ум оператора. Говаривал мой большой друг, советский фотожурналист Николай Рахманов. Барон, между прочим, мы видим только то, что в фокусе камеры или нашего интереса, и ничего больше, подобно лошадям с шорами на глазах. Колдовская тишина окутала своим покровом пикник. Вата облаков отражалась в воде, река жизни бесшумно катила свои воды в вечность. После этих слов все присутствующие за столом задумались и замолчали. И лишь неутомимая кукушка продолжала предсказывать будущее. «Предлагаем назвать этот полевой дневник журнал Рыси и Нета», неожиданно для всех прошептала Надежда. Ответа не последовало. Молчание – знак согласия. «Вот и ладушки. По коням, ребята. Нам еще ехать до места часа три». Хлопнул по столу Федор Юркевич, встал и посмотрел на часы. «Опаньки! Почти 4 часа! Покатило ушиться наше солнышко к закату!» Как бы в ответ на слова Федора, солнце, пойманное в сети могучим облаком, заолело. После гостеприимного и щедрого перекуса на берегу Березины микроавтобус без каких-либо остановок и разговоров домчал наших развалившихся на сиденьях и мирно похрапывающих героев до небольшого белорусского городка. Справа, составленное из огромных бело-зеленых каменных букв, промелькнуло слово «Хойники». По обеим сторонам дороги потянулись аккуратные, крепкие деревянные домишки, нарядно выкрашенные в желтый и зеленый цвета, с резными наличниками и фигурными коньками. Потом автобус свернул, и дорога стала широкой, а дома уже каменными и двухэтажными. «Друзья, просыпаемся! Милости прошу в старинный белорусский городок Хойники!» былую вотчину воинственных и гонорливых шляхетских родов Вишневецких, Ястребжемских, Ваньковичей. Доктор Бертье, разбуженный зычным голосом Федора, начал переводить, но споткнувшись о фамилию Ванькович, воскликнул. «Ба, да ты, Поль, вернулся на родину предков! Ты же Ванькович! Похоже, многие из нас имеют свою тайну, связывающую его с этим местом. Поль перевернул на безымянном пальце массивный золотой перстень и показал всем эмалевую пластину с красным рыцарским щитом, короной и лисом. Это перстень с гербом лис рода Ваньковичей, которому я действительно принадлежу. Не верил до последнего, что увижу свой родовой замок с огромным на несколько гектаров парком, вымощенными дорожками, репликами античных скульптур. В начале прошлого века мой прадед Станислав построил вблизи замка в местечке Рудаков мелиоративные каналы, кирпичные, маслосыродельные и спиртовой заводы. «Прости, брат», — с пониманием продолжил разговор Фёдор Юркевич. «Там одни руины. Рудаков попал в зону отчуждения, сельскохозяйственный техникум, который размещался в барском поместье, был эвакуирован в Хойники. Но я попрошу Матвея Стапыча, нашего проводника, показать тебе замок и заброшенный парк». Лучи заходящего солнца преломились в рыжей шевелюре пана Ваньковича, увенчав ее золотистой короной прямо, как на гербовой пластине перстня. А длинный нос, заостренные формы, ушные раковины и небольшие карие, близко посаженные глаза и многочисленные веснушки придавали ему сходство с лисом. Автобус плавно остановился перед двухэтажным белорозовым зданием с надписью под коньком крыши «Гостиница Журавинка». «Господа французы, приехали! В вашем распоряжении будет весь верхний этаж гостиницы. Кому какой номер достанется, разберемся. Я буду жить вместе с вами. Выгружаемся. Вещи переносим в холл здания, паспорта отдаем дежурной для регистрации, ужин в кафе на первом этаже. Если кто голоден, завтрак в 7:30 утра. Потом загружаемся в вездеход МЧС и отчаливаем контрольно-пропускному пункту Бабчин. Надюша, переведи. Извини, устал». Весь французский вылетел из головы. Бодрым командным голосом завершил день Юркевич. Солнце садилось медленно, небо алело, появился белесый контур молодого месяца, вдали запели петухи, залаяли собаки. На улицах городка ни души. Местное население засыпало рано с петухами и солнышком. После аварии на Чернобыльской станции здесь остались доживать свой век 13 тысяч человек. Кормил Хойники заповедник, основное место работы – горожан.